Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы поднять тему о раскрытии в человека внутренних духовных степеней после его смерти. Эта тема напрямую связана с темой прославления Господа, которую мы начали еще в рождественской проповеди. Но сегодня я это не буду аспект затрагивать. Сегодня я хочу сосредоточиться на собственном механизме перехода человека из мира природного в мир духовный. В последнее время мы несколько раз обсуждали уже с вами процесс воскресения человека после того, как он покидает свое природное тело. В процессе обсуждения мы использовали то место из первых глав книги «Тайны небесных», которых Господу было угодно оставить нам через личный опыт у Сведенборга детальное описание этого процесса. Поскольку мы недавно уже несколько раз использовали эту цитату, я ее не буду цитировать, вы ее должны помнить. Там, где Сведенборг описывает, как Господь привел его в состояние умирающих, как он там восставал, сначала встречал ангелов небесных, потом ангелов духовных. Да, я вот это место имею в виду. Как вы, думаю, помните, в этой цитате процесс воскресения человека выглядит следующим образом. Сначала он приводится в совершенно бессознательное состояние. И затем начинается постепенное расформирование порядка той природной степени его сознания или же последней природной степени творения в нем, в которой все вышележащие степени творения раздельные присутствовали, или вернее были представительствами по соответствиям, степенями сплошными, или же степенями широты более или менее внутренними. Вот это я как бы постоянно подчеркиваю и вспоминаю. Вот чем отличается последняя степень творения от всех предыдущих. То есть в каждой нижележащей степени творения все вышележащие степени присутствуют степенями сплошными, только более или менее внутренними. И только в самой последней степени все степени абсолютно творения присутствуют как степени более или менее внутренние полностью. Поэтому и говорится, что в последней степени творения или же в степени природной творение обретает свою полноту и свою завершенность. Точнее говоря, вот в процессе воскресения все природное в нем тогда постепенно усыпляемо. Процесс же усыпления – это процесс отделения от природных субстанциональностей сознания у человека, ассоциированных с этими субстанциональностями у него духов. Образно говоря, эти субстанциональности у человека – это те самые научности, или же те самые познания памяти природной, в которые у него входили различные духи, как адские, так и небесные, как плохие, так и хорошие, в зависимости от того, каковы были эти самые познания. Когда мы с вами обсуждали память духов, мы уже говорили, что духи пользуются памятью человека. То есть их собственная память усыплена, и она не просыпается у них без крайних причин. То есть они ею обладают, но они ею пользуются только в каких-то особых обстоятельствах. Например, вот в книге о небе и об аде описано, как один человек был изобличен в том, что он отравил соседа. Но как он был изобличен? То есть ни сосед не вспоминал, ни он не вспоминал, когда он пришел в тот мир, но он претендовал на то, что он невинен, то есть что он хороший. И вот тогда ангелы начали его исследовать, и они разбудили его внутреннюю память, и она предстала в образах во всех обстоятельствах. Как он дружески подсыпал ему ад, вот он начал как бы вскрыть яму. Это все представительствовалось по соответствиям. И оттуда выскочил сосед с криком «За что ты меня убил?». И тогда представилась, вот вся его память была вскрыта, и во всех образах было представлено все, что лежало в этой памяти. Но вот в обычных состояниях духи этой памятью не пользуются. Почему? Потому что они оживотворяют память у человека. И через это оживотворение они передают ему свои побуждения. И эти побуждения становятся частью побуждения человека. И из различных побуждений различных духов формируется его собственная индивидуальность, как сумма всех вот этих вот побуждений духов, действия, побуждения которых он принимает в служении или же в действии. То есть человека может побуждать бездна разных духов, но пока он не принял их побуждение в желание своей воли и не воплотил в какое-либо действие, причем если эти побуждения согласуются с его волей, то не обязательно воплощать их в действие. Вот это очень важно понимать. Например, так как человек невозрожден, то когда его побуждает дух адский, то если он благоприятно относится к этому побуждению, если бы он его воплотил, если бы ему только не мешали какие-то внешние обстоятельства, то это уже стало частью его побуждения. А вот когда его побуждает ангел, это становится частью его побуждения только тогда, когда он воплотит это в конкретное природное служение. Иначе это побуждение так и останется для него чуждым. Вот это очень важно понимать, что хотеть зла уже бывает достаточно, а вот хотеть добра бывает недостаточно, если ты не предпринял всех мыслимых усилий. Да, да.
Но и это тогда ангелы скрывают, если нет соответствия, так скажем. Вот что-то куда-то да, это идет, ну, видно, что соответствия нет, то тогда уже каким-то образом.
Но просто так как у человека воля падшая, то в эту волю он принимает побуждение адских духов.
Потому даже что ангелы, это же небесная сфера, получается, что нет соответствия.
Человек да, да.
Но что-то у него нечистое, а тогда уже начинает отличаться от этого.
Дело в том, что ангелы в человеке действуют через его рассудочную часть в современном. А то, что в рассудочном части, оно не закрепляется в волительности до тех пор, пока через благолюбие Господь не создаст новую волю в его рассудочном. А Господь может создать новую волю только тогда, когда через его рассудочное, то есть через побуждение к какому-нибудь доброму действию, он добьется того, что человек это действие совершит. Только тогда в рассудочном образуется новая воля, которая противоположна вот этой воле старой. А просто мысли там, о добром, даже желания, вот что бы такое доброе сделать, они не остаются, потому что они не образуют волительного. Нет вот в природном плана, в котором это могло бы закрепиться. Так вот, присутствие духов в этих самых природных субстанциональностях постигалось человеком пространственностями, временностями и предметностями его, так сказать, личного существования. Или же той самой будто бы реальности, которая будто бы существует вне его сознания. В некоем, так сказать, пространстве, в котором протекают некие, так сказать, изменения времен. И которые наполняют некие, так сказать, меняющиеся предметности. Вот мы с вами не раз уже говорили, что все, что человек видит, пространство, времена, предметности, это его чувственное ощущение внутренних духовных состояний. Это все представительности по соответствиям, которые возникают из-за чувственного восприятия наития вот этих внутренних духовных состояний. И все эти внешние формы, они в реальности не существуют, но через них человек постигает жизнью. То есть, что значит постижение жизнью? Он как бы проживает эти духовные формы в природных формах, и через это они образуют его индивидуально. Хотя...
Это научение идет, в принципе, да?
Формирование. Я бы сказал так, формирование. Да. Но формирование внутреннего через внешние чувственные постижения. То есть наша внешняя жизнь – это лишь тот чувственный опыт, которым постигаем внутреннюю духовную жизнь, которая в нас протекает, и которую мы бы не смогли иначе постигнуть и присвоить своему личностному. А наше личностное образуется именно путем такого рода присвоения.
Но мы не всегда можем полагаться на свой опыт.
Не, я имею в виду опыт практической жизни. То есть любое событие в нашей жизни, любое событие в нашей жизни – это постижение. Плохое или хорошее, или чистое, нечистое. Просто духи дают нам духовный импульс, духовное побуждение. Природным оно может стать только тогда, когда оно воплотится в обстоятельства нашей жизни. И то, что мы чувствуем в этих обстоятельствах, это и есть то природное постижение. Не поняли, возникли. Вот это важно. Понять это не имеет значения. Это уже потом, это осмысление. А это именно постижение. То есть вот то, что нам кажется, что мы живем от младенца.
Сделал, а потом осмыслил, что это правильно.
Да, но это потом. Но сделать, вот с тобой произошли какие-то обстоятельства в жизни. У тебя внутри произошли духовные изменения. Но ты их постигаешь как некие изменения в некой реальности, находящиеся вне твоего сознания, что твое сознание пребывает в теле, а с этим телом происходят какие-то изменения. Там погода испортилась, тебя кто-то толкнул, или наоборот, ты кого-то друга встретил, с ним пошел там на кофе выпил, посидел. Это все представительствует по соответствиям определенное внутреннее духовное состояние, которое образует твою индивидуальность. И если бы не было такого постижения в чувственных формах, они бы не образовывали твою индивидуальность. То есть индивидуальность человека образуется Господом в последовательности нисходящей, можно сказать, целиком и сразу. Но человек его постигает частностями. И вот это постижение частности он воспринимает как некую жизнь в некоем общем пространстве, в котором происходят изменения по времени.
Так как бы матом ругался, а потом это смотришь, ну я обращаюсь, что ты матом не ругайся, даже хоть в бессознательном состоянии.
Я не о том говорю сейчас. Я говорю о том, что наше существование, как вот человека в теле, есть лишь представительством по соответствиями, духовного постижения внутренних, природного постижения внутренних духовных состояний. И через это образуется тот план, по которому мы начинаем как бы существовать, как индивидуальное сознание человеческое, потому что существует на самом деле только Господь. Есть только единая жизнь, единое сознание Господь. Вот как образовать?
Это как божественные природные вот такие вот законы, получается, что...
Это механизм, посредством которого Господь в своем сознании как бы вычленяет отдельное сознание... Механизм осуществления, которое существует как бы вне его, в как бы какой-то материальной вселенной, которые чувствуют, что они существуют сами по себе вот в этой материальной вселенной.
Это закон всемирного тяготения, а то есть божественный закон, которому...
Это законы, механизмы формирования человеческих индивидуальностей. Да. Собственно, этот самый уровень его природного сознания, или же последняя степень этого сознания, формируема у человека Господом в последовательности нисходящей. Эта степень в сознании есть частной степенью восприятия Господом всей общности мира духовного из определенной точки проекции этой самой общности в его Господа восприятии в этой самой последней степени. То есть точка эта условная, но она становится реальной через восприятие Господом как бы вот из этой вот точки, которая есть индивидуальное, как человеческое сознание, в которой как бы образуемы восприемники волительного и сознательного. Восприемники образуемы через многократное преломление всех вышелезащих степеней, как в зеркалах, в восприятии Господа в каждой из этих самых степеней, где восприятие, принадлежащее Господу, в себе едино. И оно обеспечивает бытие и существование, как нераздельное единство жизни в каждом таком восприятии. Вот почему каждый человек чувствует, словно он живет как бы от самого себя. Хотя на самом деле это чувство, это восприятие в нем принадлежит одному единому Господу в каждом из нас. Но вот видимость существования каждого конкретного восприемника, которая возникает как следствие такого рода бытия в существовании, что обеспечивает как бы частную, конкретную форму каждого такого восприемника. И эта как бы существующая форма обеспечивает качество восприятия в каждом таком восприемнике. То есть качество обеспечивается формой внутреннего духовного формирования. Все это мы с вами, впрочем, не раз уже обсуждали подробнее ранее. Так вот, образование этих самых восприемников, совершаемо Господом в процессе последовательности нисходящей, как я уже говорил. Это то самое ежемоментное творение, которое существует в каждой частности восприятия всякого индивидуального частного сознания. То есть сознание, оно существует ежемоментно. Каждый момент сотворяется заново. А видимость, что сотворение это там от прошлого в будущее, это всего лишь видимость. Благодаря чему и обеспечивается это самое как бы существование неких как бы частных сознаний. Но в процессе нисходящей последовательности Господне восприятие, переосмысливая и присутствие во всякой частности каждого индивидуального сознания, воспринимает, тем не менее, свое собственное ограничение в каждом таком индивидуальном сознании. Ограничение не в сути восприятия, а в его качестве. То есть Господне восприятие в каждом из нас не ограничено. Вот эта вот фраза из латинского слова, что Святой Дух одинаков. Что в простом человеке, что в образованном, что в негодяе, что в святом. Но вот качество восприятия, индивидуальное ограничение дается индивидуальностью, а качество восприятия дается структурностями вот этих вот форм восприемников истинного и доброго. Причем высшие формы или же высшие степени, степени духовные, они чисты, они принадлежат исключительно Господу. А вот формы природные, где в частности появляется зло, они не принадлежат непосредственно Господу, а только опосредован. Поэтому Святой Дух может пребывать в самом последнем негодяе, даже в демоне ада, потому что жизнь в таком существе находится в степени раздельной и ретранслируется, то есть она пребывает в каждой частности этой индивидуальности, но не в общности качества этой индивидуальности. Общность качества – это как, ну вот скажем, ветер несет листья. Листья по себе мертвые, они не двигаются. Двигается поток воздуха. Но потока воздуха мы не видим, а мы видим ту форму, его форму можем определить по листьям, которые он поднял. Вот колонна листьев несется. И нам кажется, что это листья летят сами по себе, но листья никуда не летят. Их несет поток ветра. И этот поток ветра может вести и приятный запах, Он может нести и грязь, и листья. И если нас настиг поток ветра, который несет запахи весеннего сада, то нам хорошо, приятно. Мы о, какой замечательная вот колонна. А настиг поток там пыль, листья, и мы отплевываемся, все покрыты грязью. Один и тот же поток воздуха. Вот так вот и Дух Святой. Это тот поток, который несет различные качества. А форма качества в этом потоке образует то индивидуальное качество, через которое поток проявляется. Но я вот в данном случае привожу сравнение в степени сплошное, потому что и листья, и вихрь их несущий находятся в степени сплошной. Можно сказать, что вихрь находится внутри колонны летящих листьев, но это сплошная степень. А Святой Дух с индивидуальным человеческим находится в степени раздельной. То есть он с ним сообщается только как причина и следствие. Именно поэтому Святой Дух может присутствовать в любом человеческом сознании, вне
зависимости. Несет согласен человек или не согласен человек, несмотря на это, что он этот самый соглашается или не соглашается с этим.
Ну да, Святой Дух присутствует поэтому в каждом человеке и дает ему жизнь.
Да.
Вне зависимости от того, что человек об этом думает.
Вот это.
Самый последний атеист думает, что он живет сам по себе, что он производная природа, но на самом деле он живет Господом. И если бы Господь от него отступился, то он бы тут же упал бездыханным, расступался.
Это не зависит от того, что он скажет.
Да. И еще раз повторю, ограничение не в сути восприятия, в том, что оно есть, а в качестве этого восприятия. Но вот формирование частной индивидуальности начинается уже в последовательности восходящей, как мы не раз говорили. Когда всякая частность этого, сформирована в процессе последовательности нисходящей сознания, начинает быть постигаемой не комплексно, а раздельно, от частности к частности. Такого рода простижение происходит представительностями. Представительностями пространственности, наполненных предметностями, в которых есть некие дискретные изменчивости, воспринимаемые в этой последовательности как течение времени. Воспринимает, естественно, исключительно и единственно сам же Господь. В последней или же природной степени восприятия. Но он присваивает каждое такое восприятие некоему, так сказать, чисто виртуальному сознанию в этой самой последней степени. Приписывает по качеству восприемников в этом самом сознании. То есть в человеке каждая частность – это ассоциированный с ним дух. И этот дух проявляется в том, что ему представляется как внешняя реальность, какой-либо предметностью, например, присутствующие постижения доброго и истинного проявляются фруктовыми деревьями. Постижения просто истинного без доброго деревьями не фруктовыми. Какие-то основания убежденности в человеке проявляются почвой, камнями в этой почве. Дома, они проявляют нечто внутреннее духовное, находящееся в том сообществе, частью которого является индивидуальное человеческое сознание. Вот все, что мы видим вокруг, является проявлением какого-либо духа, общества духовного и так далее. Вот все эти общества находятся в нас внутри бесчисленностями внутренних побуждений. Но самих побуждений мы не чувствуем, особенно частности этих побуждений. Мы чувствуем их общность. Например, посмотрели нам что-то хорошо, или что-то плохо, или что-то захотелось. А вот, скажем, в таком захотелось находятся триллиарды триллиардов частностей, тонкостей побуждения, которые мы воспринимаем с одной стороны как побуждение своего сознания, а с другой стороны как некие предметности во вроде бы окружающей нас реальности. Вот это нужно понимать. Правда, многие люди когда они это услышат, они думают, так что ж, мне достаточно изменить свои побуждения, чтобы изменилась реальность вокруг меня? Вот у ангела, да, когда меняют свое побуждение, меняется реальность вокруг него. У демона то же самое. А у человека не так, потому что в нем вся общность духовного мира проявляется и уравновешивает друг друга. Да, он их воспринимает, и в частности ангелы, и в частности демоны, и в частности духов, он воспринимает как некую стабильную реальность вокруг себя. Причем, что интересно, на самом деле такие быстрые изменения реальности – это больше свойство мира духов. Вот латинское слово говорит, что в адах и в небесах реальность почти столь же постоянна, как и у человека. Почему? Потому что там нет вот этого столкновения сфер. У ангелов и у демонов внутреннее меняется достаточно плавно и последовательно. Просто там вот разница с человеком, разница реальности, а реальность ангела отражает в частности его ангельских состояний. То есть вокруг него только прекрасные сады, только день, только утро, только все приятное, замечательное. У демона наоборот, только ночь, только зима, только всякие отвратительные вещи. А у человека все, и день, и ночь, и зима, и лето, которые как бы по определенному закону сменяют друг друга, у его реальность отличается тем, что она не отражает его собственное внутреннее состояние, а она отражает всю ту реальность духовного мира, которая находится в его внутреннем. А он, те его собственные внутренние состояния отражаются в побуждениях его волительного и в движениях его рассудочного. Вот где отражается его...
Чтобы его среда божественная удовлетворяла, вот в чем дело человека.
Ну, чтобы он мог сформироваться.
Ну, да,
то есть, поэтому вся общность создает его план, основу его рассудка, и отсюда как бы план, основу его материального внешнего существования. А вот его поведение в этом плане зависит уже от его индивидуальных привязанности. Потому что вот в одном и том же городе один идет наслаждаться природой, там, творить, там, песню спеть, другой идет что-нибудь украсть, что-нибудь это вот там, какую-нибудь пакость сделать. Вот тут проявляются, да, вот тут проявляются действиями, служениями частными.
Благочестивым и довольным, да.
Да, их индивидуальность. Если восприемники или же духовные, если восприемники или же духовное состояние в последней природной степени принадлежат доброму духу, то такое восприятие присваиваемо человеку в добром качестве и образует в человеке побуждение к доброму. Если же восприемники или же духовное состояние в последней степени принадлежат злому духу, то такое восприятие присваиваемо в злом качестве. Вот смотрите, в одном и том же обществе, говорил уже в городе, приходят все побуждения сразу. Но каждый человек из него выбирает то, что ему благоприятствует. Вот как я уже говорил, побуждения пришли, вот одна и та же толпа. Один в этой толпе ищет, чтобы сказать правду. Другой в этой толпе ищет, чтобы просто поболтать. Третий в этой толпе ищет, чтобы у кого-то бумажник свистнуть. А вся толпа существует из некоего общего ящика, скажем так, побуждений, в котором все намешано, то и то. Но каждый берет из этого ящика, вытаскивает свой банан, его съедает, и то, что он съел, присваивает... Да, не, он пришел просто, вот туда привело общий поток, потому что жизнь это как бы поток, его привело. Да, вот как... к ящику, в котором лежит все. Но один достал оттуда прекрасный фрукт, съел, это пошло на пользу тела его духовному. Другой, наоборот, какую-то гнилушку достал, он любит гнилушки, съел, и это еще раз убило в нем некую внутреннюю жизнь. Но он любит убивать себе внутреннюю жизнь по злу своему, своих привязанностей. Поэтому он будет в этом ящике искать только гнилушку, а другой будет искать, наоборот, гнилушку откидывать, что-то полезное. Но вот это общий ящик, это как бы представительствуется, что побуждения у них есть и те, они могут себе позволить выбирать. Внешними формами такого восприятия служат формы действий, в как бы некой такой внешней реальности, или же формы служений, которые как бы совершаются в пространстве по времени, с некими такими предметностями и телесностями. В них побуждения внутренние обретают свое основание. И в них же они содержатся, как, скажем, вино содержится в стеклянной бутылке. Бутылка – это посуда. А в посуде может быть что угодно. Вино, вода, кислота, яды. Качество бутылки определяется, разумеется, тем, что в ней содержится. Иногда в бутылке может быть написано минералка, а там спирт, кислота или вообще какая-нибудь гадость. Иногда, впрочем, может быть и наоборот, но уже крайне редко. Ибо если у тебя есть породистое вино, то ты явно предпочтешь ему фирменную посуду с фирменной же этикеткой. А разве что в крайнем случае, если некуда налить, вот чтобы не потерять ценную жидкость, то ты уже будешь искать, что под руку попадется. Но и то этот первый попавшийся сосуд сначала придется хорошо вычистить, потому что неизвестно, что там было до этого. И все равно нет гарантии, что не подпортит содержимое. А вот наоборот, сколько угодно, бутылку из-под прекрасного вина можно наливать, там, я знаю, допустим, white spirit, и не бояться, что он испортит white spirit остатки вина. Когда в бутылку от достойного, и очень часто в бутылку от достойного вина наливают всякую дрянь, чтобы выдать ее за натуральный, благородный продукт. Но понятно, что суть и качество продукта, влитого в бутылку, определяется лишь после того, как продукт можно как-то попробовать.
Это как отношение к,
да,
к этим вещам, когда ты наливаешь.
Да. И точно так же дело обстоит с качественностями тех побуждений, которые человеку присваиваемы с Господом в процессе последовательности восходящей. Пока идет процесс постижения, самые разнообразные качества внутренних побуждений, присваиваемые к тем самым достаточно ограниченным формам природных состояний, которые имеются в запасе сознания двух родителей у человека. Ибо как образуется человек? Формы доброго истинного от отца, природные формы, передаются матери. То есть понятно, что от отца не передаются научности памяти внешней. Но от него передаются, это можно назвать так, научности памяти внутренней. То есть природные субстанциональности, которые есть представительствами по соответствии духовных субстанциональностей, находящихся в отце. И так как в отце вот эти, вот говорится, что жизнь человека влияет на генетику. Вот почему, если человек, скажем, возрождается, то дети, которые от него рождаются, они рождаются уже в определенном природном добром. В том природном добром, в котором бы они никогда не родились, если бы он не прошел процесса возрождения. И наоборот, по мере того, как от родителя к родителю передается все ухудшающаяся форма, каждое следующее поколение становится все хуже внешне, и это проявляется во все более страшных внешних деяниях этого поколения. И поскольку в нашем человечестве эти формы, которые передаются родителям, то есть формы природного восприятия истинного и доброго, они вырождены, то есть падшие, то, соответственно, постижение жизнью этих унаследованных форм у человека идет через присвоение состояний в основном адских. Вот почему латинское слово говорит, что дети уже рождаются со всеми наклонностями ко всем мыслимым формам зла. Правда? При этом от ангела, благодаря которым обеспечивается у всякого человека духовное равновесие, и он не формируем сразу же в образ дьявола из преисподней, у человека определяются реликвии или же остаточность. Вот если бы после падения человечество наше не было разделено так, что у него в рассудочном могут обитать ангелы отдельно от волительного, и не содержалось бы равновесие, то рождались бы законченные, завершенные демоны ада. То есть в природном рождались бы демоны ада во плоти. Вот чтобы этого не допустить, Господь разделил в человеке рассудочное и волительное. Вот у нефилимы. Нефилимы это были адские природные демоны. Они рождались уже демонами. Поэтому они были уничтожены под конец божественным провидением.
Но не в том смысле, что от земли нельзя еще удерживать вот это вот, как Господь вот это вот сделал.
Не, это совсем другое. То есть, почему человек вообще в состоянии рождать детей, которые обладают внешней невинностью? Вот современный человек. Ведь он же абсолютно падший, у него воля абсолютно адская. А потому что у него в рассудочном к нему присоединены ангелы. И поэтому Господь поддерживает вот это равновесие духовное. Потому что если бы оно было нарушено, то и мир природный превратился бы в адский цирк и в результате разрушился бы. То есть исчез бы мир природный, все природное существование человеческое разрушилось бы, остались бы одни демоны и ничего больше. И не было бы даже никаких рождений. Потому что демон не может рождать демона. Может рождать только человек человека с демонскими наклонностями. А как мы уже говорили это в одной из прошлых проповедей, существование человека обеспечивается вот этим духовным внутренним равновесием. Когда в человеке одновременно волителем присутствуют демоны, а в рассудочном присутствуют ангелы. И поэтому поддерживается вот эта как бы внешняя реальность, в которой есть и зима, и лето, и день, и ночь. И хорошее, и плохое, это все представительствует по соответствиям вот это вот внутреннее равновесие, которое находится внутри человека. Но в каждом... И через вот это влияние ангелов внутри сознания у человека, в нем образуется то, что латинское слово называет остаточностями или же реликвиями. Об этом вот говорится в первых главах подробно книги «Тайны небесные». Но они в индивидуальном сознании тщательно содержимы Господом отдельно от его личностного. Личностное, как мы помним, формируемо индивидуальностями внешней памяти природной, уже через осмысление. Индивидуальное формируемо через постижение, а личностное формируемо через осмысление, отталкивающееся от внешних познаний памяти природной. Человек же по преимуществу в своей личной памяти не имеет воспоминаний об остаточности или же восприятия в младенчестве действий и служений ангелов, совершаемых в его индивидуальном сознании Господом. Вот люди плохо помнят, что происходило с ними в детстве, и никогда это не помнят как часть своего личностного. Вот эти служение ангелов действия находится, как сказали бы современные психологи, в его бессознательном, то есть личностно неосознаваемом. Это сделано для того, чтобы демоны, живущие в основном в его личностном восприятии, в его познаниях памяти, побуждениях, невозрожденной воли, не опрелюбодействовали бы и не уничтожили бы, не покорили бы себе эти самые остаточности или же реликвии. Почему? Потому что тогда человека нельзя будет спасти посредством опустошений. Вот это латинское слово четко, вот эта фраза, что Господь сохраняет реликвии отдельно от личностного восприятия в человеке, чтобы в человеке демоны не могли его личностным их опрелюбодействовать. Потому что реликвии для большинства людей это единственная надежда на спасение в будущей жизни.
На то духовные реликвии это самое, да?
Да, на эту тему была целая проповедь о спасении человека реликвиями или остаточностями. И пока процесс этого самого постижения принимающий восприятие сознания степени природной форму путешествия по дороге жизни природной, в сознании еще не завершен, сознание не входит во внутреннее качество постижения этих постигаемых состояний. Идет, так сказать, процесс экстенсивного накопления, когда индивидуальное постижение в последовательности восходящей в основном сосредоточено именно на самом этом процессе накопления состояний, а не входит в их внутреннее качество. Но поскольку никакого такого процесса в реальности не существует, а идет лишь обозрение состояний комплекса индивидуальности, процесса нисходящей последовательности, то в каждой частности такого постижения и присвоения через постижение внутренне присутствуют все степени творения, вплоть до самых высших. То есть я уже приводил этот пример. Вот человек пошел в супермаркет, и он набирает закрытые банки консервами. И в этих консервах содержится пища, но он их не вскрывает и не ест там прямо в супермаркете. Он сейчас занят их покупкой. Он ходит, смотрит.
И не проверяет.
Да, да. Он только может читать по внешним, там, срок годности, состав, там, что содержится. Да, да, да. Потому что ему нужно, он сюда пришел не кушать. Он сюда пришел набрать продуктов, чтобы потом не спеша готовить из них дома. Да, да. И вот это и есть процесс экстенсивного собирания состояний природных в жизни природном через природное постижение, которое выглядит вот как деяние жизни, когда человек совершает какое-нибудь деяние, например, ну, помог своему другу хорошему, или наоборот, там, стибрил у кого-то кошелек. Он находится в внешних природных представительностях. То есть он стибрил кошелек, для него это просто материальные деньги, кружочки там или бумажки, которые он может обменять на какие-то удовольствия природные, там пойти в бар напиться или так далее. Но он не входит во внутреннюю адскость этих деяний. Хотя при этом совершаются и накапливаются в нем внутренние адскости этого деяния, но он их не видит, не чувствует, не входит и не постигает. Точно так же, когда человек приходит в церковь, там, молится, принимает причастие, потом выходит и совершает дела благолюбия, то есть борется со своими похотями, запрещает себе творить зло. Он это не чувствует. Он чувствует просто, что ему захотелось какую-нибудь пакость сделать или приступить к заповеди. Он этого не сделал. И он это воспринимает просто вот как на таком уровне, например. Не совершил прелюбодеяние, не пошел там с гулящей девкой куда-нибудь, не стибрил чью-то собственность, хотя мог бы. Жалко, конечно, но он знает, что это нарушение заповеди, поэтому он не будет получать удовольствие. Если бы он это сделал, он получил бы природное. А на самом деле в нем накапливаются вот эти святости деяния, которые принадлежат. То есть в нем Господь творит духовное доброе, и в нем присутствует высшая степень этого доброго, которая вот, например, описана в книге «Истинная христианская религия» в 5 главе. То есть все там описаны все эти вот, ну, адские принадлежности нарушения 10 заповедей. Но можно сообразить, что всякий раз, когда человек преодолевает искушение и не совершает зла, то в нем накапливаются некие ангельские святости, он обретает все некие ангельские состояния. Но он не чувствует этих ангельских состояний сейчас в себе. Они для его состояния сознания закрыты, потому что его восприятие сосредоточено на удовольствиях и неудовольствиях природы.
Это может дать место, вот это действие, да?
Мы потом будем говорить, что это может дать. Но важно то, что человек, скажем, падший, когда он подчиняется заповедям, он часто даже чувствует стеснение. Казалось бы, вот все вокруг там нарушают заповеди, получают природное удовольствие и смеются. О, эти боговеры ходят, они себя стесняют, они дураки, они теряют вот чувственное удовольствие, а мы их получаем. А человек не чувствует, что он теряет. Он чувствует, что он теряет некое чувственное удовольствие. Но он не чувствует то удовольствие небесно-ангельское, которое он приобретает в преодолении этого искушения. Почему? Потому что сейчас он находится в природном восприятии, и он воспринимает только удовольствие природное. А с точки зрения человека падшего, отказ от чувственного удовольствия ради абстрактной заповеди – это наоборот, не удовольствие. Это вот для человека внутренне чистого, например, для человека древнейшей церкви. Наоборот, для него даже мысль о том, чтобы быть там, ну, тело не своей супруги, вступить в это вот в совокупление, у него вызывает внутреннее отвращение и ужас. Вот у Сваденборга в духовном дневнике есть, когда он узнал, что древнейшие люди испытывали внутреннее отвращение.
Это мой, да? Вот состояние мое, да?
Не-не, но это чисто такое образное. Я имею в виду, что вот он не может. Сама идея, что он может иметь что-то с телом не своей супруги, у него вызывает внутреннее отвращение. И вот Сваденборг пишет: ужасно. Вот я когда думаю о прелюбодеянии, я не испытываю вот этого внутреннего отвращения. Я знаю, что это зло, я понимаю, что это зло. Но поскольку моя воля падшая, я не испытываю этого внутреннего отвращения, которое испытывали люди древнейшей церкви при одной мысли о подобной возможности, даже не совершении действий. То есть для них это было бы, ну, как пытка, если бы их пытались заставить что-то такое совершить. А у современного человека наоборот. Он, когда следует заповеди, не совершает прелюбодеяние, то наоборот, он все равно чувствует себя утесненным в некоем телесном удовольствии. Почему? Потому что его чувственное отравлено вот этой падшей воли. Поэтому для него удовольствие составляет только не непосредственно вот чувственное, что он приобретает в данную секунду. И он не чувствует того ангельского, что находится в каждом действии, которое его от адского чувственного на самом деле в этом спасает, которое бы разрушило его внутреннюю духовную жизнь. И поэтому его природное постижение того, что находится внутри, и адского, и небесного, не чувствует и не замечает. Оно чувствует и замечает только самое непосредственное природное удовольствие и неудовольствие. Для того же, чтобы оно смогло бы постичь и внутренне, это постижение должно отрешиться от постижения по природному и начать постигать по духовному. Как говорит об этом латинское слово, так как внутреннее у человека, составляющее его волю и разум, одинаково в отношении степеней с небесами, ибо человек относительно внутреннего, принадлежащего сознанию своему, есть небо в малой форме, вот вспомните, степени воспринимников духовных и небесных принадлежат Господу в человеке, то и совершенство их одинаково. Но эти совершенства незаметны ни для какого человека, пока он живет в мире. Ибо тогда он пребывает в низшей степени, а из низшей степени невозможно постижение степеней высших. Но они постигаемы после смерти человека, ибо он приходит тогда в ту степень, которая соответствует его любви и мудрости. И, становясь тогда ангелом, он мыслит и говорит неизъяснимое для природного его человека, ибо все принадлежащее его сознанию возвышается тогда не в единичной, но в тройственной пропорции, в которой именно и состоят степени высоты. Степени же широты состоят в простой пропорции. Но восходят и возвышаются в степени высоты те только, которые, находясь в мире, пребывали в истинном и прилагали оное к жизни. Именно поэтому процесс постижения природного у человека рано или поздно прекращается. Потому что в этом процессе человек обречен всегда экстенсивно накапливать, чувствовать только природное. Это вот как, например, еда. Вот человек ест для того, чтобы насытиться. Вот он сел за стол, там съел немного, уже насытился. Если же он будет продолжать себя набивать, то это кончится, что у него просто там все застопорится, лопнет желудок, он задохнется. Потому что вот процесс должен иметь начало и конец. Сел, поел, пошел полный сил, дальше все это переваривается. То есть время есть, и есть время переваривать съеденное. И вот жизнь – это поедание, а вечность – это переваривание поедаемого. И процесс поедания, он должен иметь свое прекращение. И прекращается этот процесс совершенно разными формами. От уходит пресыщенным днями до совершенно насильственных и внезапных. Почему именно формы бывают такими разными, мы сейчас обсуждать не будем. Об этом, помнится, в частности, говорилось когда-то в проповеди о смысле бытия. Она есть вот в этой вот синей книжке «Догматика». Но прекращается он именно тогда, когда божественное провидение находит, что вот в данной индивидуальности все нужное для ее существования уже постигнуто из общего, потому что общность, она бесконечна. То есть человек в материальном мире может постигать, но он тогда не сможет переварить, а духовно насытиться. И тогда человек отрешается тем или иным способом или в той или иной форме от такого постижения, что в завершении процесса принимают вид, форму той или иной физической смерти тела, представительностями по соответствию. Вот формы могут быть разные. Человек может прожить жизнь, там, получить внуков, детей и спокойно уйти во сне. Вот как английская королева-мать, например, которая прожила всю жизнь королевой, послужила своей стране, создала семью, передала власть, потом жила там, уже она 102 года прожила, между прочим. И просто заснула и не проснулась. То есть вот такое идеальное постижение и завершение в своих служениях. А бывает, что человек там, я знаю, вырос негодяем, только разрушал свои жизни, ничего никому хорошего не сделал, и потом его поймали и приговорили к смерти и повесили, или убили там, бандиты кого-нибудь брали, убили там. Вот насильственное превращение жизни. Но он тоже постиг все, что ему нужно для его адского существования в вечности. Или может не адского, если он в себе не разрушил, то есть рационально не подтвердил злое, и тогда у него еще есть надежда быть возрожденным через остаточность. Но Господь решил, что вот для этой индивидуальности, что называется, хватит. Прекратил. Да, да, то есть он уже набрал достаточно, и это представительствовалось временами и местами его обитания, и завершением этих времен и мест. И божественное постижение тогда отрешается от природных постижений и начинает постижение этих внутренних побуждений в высших степенях сознания, которые были через формы служений природных присвоены им, этому самому личностному. Если, конечно, какие-либо высшие формы были присвоены. Ибо, как было сказано в вышеприведенной цитате, восходят и возвышаются в степени высоты те только, которые, находясь в мире, пребывали в истинном и прилагали оное к жизни. Но тут важно еще раз подчеркнуть то, что природное постижение, которое, собственно, и есть индивидуальным сознанием восходящей последовательности, ничего не ведает о внутреннем присвоении этих высших степеней сознания в себе, ангельских, если они в нем происходят. Ибо для природного постижения они, как мы уже говорили, закрыты в момент постижения. Согласно латинскому слову, человек, пока живет в мире, не знает ничего об открытии у него этих степеней, вследствие того, что он находится тогда в природной степени, которая есть степень последняя. И из нее тогда он мыслит, произволяет, говорит и действует. И степень духовная, которая есть степень более внутренняя, сообщается с природной не через продолженность, но только через соответствие. А сообщение через соответствие неощутительно в нижней степени. Да и выше, собственно, тоже. Но как скоро человек совлекается степени природной, что бывает при его смерти, то он входит в ту степень, которая у него была открыта в мире. В духовную входит тот, у кого она была открыта, степень духовная. В небесную тот, у кого была открыта степень небесная. И тот, кто входит после смерти в степень духовную, мыслит, произволяет, говорит и действует уже не природно, но духовно. А тот, кто входит в степень небесную, также мыслит, произволяет, и говорит и действует сообразно своей степени. И как сообщение между этими степенями существует только через соответствие, то различие любви, мудрствования и действования, или же служения относительно степеней, таково, что они не имеют между собой ничего общего по продолженности. Вот вспомните, в прошлый раз мы говорили, что Господь в себе открыл степень божественную. Вот эта разница с каждым человеком. И поэтому, когда он умер как человек, совлекся природного и пришел в тот мир, то в нем открылась степень божественная. Но об этом мы поговорим, я надеюсь, в следующий раз, в продолжении сегодняшнего занятия. То есть, хотя степень эта в человеке и открыта действиями, то есть служениями, открывается, он в нее сразу не входит, то есть не входит своим постижением. Ибо войти в степень эту может лишь дух человека. Для того же, чтобы человек стал духом, его постижение природное должно быть завершено, исполнено и остановиться. И точка постижения должна перескочить на постижение духовное. Собственно, это и есть переход в тот мир. Переход точки постижения из одной степени в другую. То есть постижение его должно очиститься от всех тех связей, которые делают это постижение природным. Связи же эти есть как раз та общность постижения, которую обеспечивает действие в нем бесчисленных частностей постижений всей общности мира духовного, наиствующей в его природную степень постижения, вернее, в Господнюю степень в нем, от преисподен до небес. Говоря иными словами, постижение в человеке должно отрешиться от общностей, всех общностей, и перейти к частностям его собственной индивидуальности, которая образовалась в процессе постижения этих общностей индивидуальными предпочтениями. Вот как мы уже говорили, человек из общего ящика выбирает и поедает тот фрукт, который ему нравится. Одному нравится банан, другому апельсин, а третий наоборот какую-нибудь гнилушку, вот гнилое мясо предпочтет кушать.
Вникая в Писание, вникая в себя,
да.
Занимаясь этим постоянно, оставишь,
да.
Вникая в себя.
И через это постижение, то есть кое служение человек выбирает и выберет из всей общности побуждений, которые приходят в его сознание, а что он отвергнет? И возникает его индивидуальное.
Вникнуть в себя. Именно.
Да, формирует. Тут даже не нужно вникнуть, он формируется, в нем есть побуждение.
Это уже как следствие.
Каждый выбирает то, что ему нравится. Собственно, жизнь духа, безразлично ангела или демона, это тоже процесс постижения внутренних духовных состояний. Мы об этом уже говорили, что и ангелы чувственно видят и воспринимают образами, как бы реальности вроде них, вместо, вокруг них существующей, свои духовные состояния. То есть там тоже идет процесс дальнейшего духовного формирование индивидуальности. Не-не-не, это не со стороны. Вот почему ангельская реальность ничем не отличается от человеческой? Она также чувственна, также осязаема. Это то же самое. Но процесс постижения ограничен у духа его индивидуальными частностями. В этом-то и заключается разница между этими двумя постижениями жизни. Или, если хотите, двумя существованиями, которые представительствуются по соответствиям для внешней чувственности как бы некой такой жизнью в теле, в мире существующем вне сознания. То есть и для ангела есть мир, существующий вне сознания, и для демона есть мир, существующий вне сознания, и для человека есть мир, существующий вне сознания. Они ничем не отличаются по так сказать, механизмом образования. Только у ангела мир вне его сознания – это индивидуальности его личного чувственного. Никакие ады туда не влияют, никакие другие ангельские сообщества туда влияют, то, что принадлежит ему ангельскому сообществу, по преимуществу. А у человека в его внутреннее влияет духовное состояние всей общности мира духовного. И поэтому его та реальность, которую он видит вокруг себя, которая, ему кажется, вокруг него существует, в ней есть все. И он ее постигает. То есть разница заключается в том, что постижение начинается в природной степени, где есть все. Там каждый выбирает то, что ему нравится. И дальше уже переходит на другой раздельной степень постижения. Вот он вошел в свои небеса или в свою преисподнюю через мир духов. И дальше он уже копает то, что он выбрал. Например, ну вот как шахтеры. Один шахтер нашел золотую жилу и дальше всю жизнь копается, углубляется в эту золотую жилу. Другой нашел кварц, всю жизнь добывает кварц. А третий ничего не повезло и дальше всю жизнь должен долбить гранит. И у него уже нет никаких шансов найти что-нибудь более ценное. А третий вообще помойную яму нашел бесконечной глубины и всю вечность должен будет выгребать из этой помойной ямы. Потому что вот он в нее пошел, углубился, его шахта идет только в этом направлении. Вот разница. И главная суть этой разницы заключается в том, что постижение или же жизнь человека хоть и не так совершенна, как жизнь духа, но зато она всеобъемлюще. И в этой всеобъемлющности человек может менять качество постигаемого. То есть, если он видит, что идет пустая порода, он может выкинуть это место и перейти на другое. А дух не может. Дух должен копать то, что он себе стяжал в мире. И поэтому дух качество постигаемого сменить не может. Хотя частности своего индивидуального качества – он может постигать куда совершеннее, чем человек. Вот в этом преимущество жизни человека. Даже перед ангелом. Потому что ангел обладает более совершенной жизнью, но он обладает замкнутой жизнью. Он не может стать более совершенным ангелом, чем он стяжал в себе, той степени, которую он открыл. Если он открыл в себе какую-то степень духовно-природную, то он целую вечность будет пребывать в этой степени.
В смысле, он может, этот человек, сомневаться, что это там, ну, быть хорошим?
Нет, совсем не то. Это вот как кружка. Вот, ты приходишь, тут 10 кружек стоит. Одна такая маленькая, другая побольше, третья вообще большая. Ты пока еще не пьешь, но ты выбираешь. И ты можешь выбрать эту, можешь выбрать побольше, можешь выбрать золотую, можешь выбрать деревянную. А когда ты уже выбрал, даже если ты выбрал, скажем, серебряную, то ты дальше можешь пить все время только из серебряной кружки, но уже сменить и выбрать золотую не можешь. То есть это лучше, чем если бы ты выбрал деревянную или вообще горстями дальше черпал грязными руками. Но ты уже остановился на чем-то определенном. А человек еще может сменить и выбрать. Правда, и в хорошую, и в плохую сторону. Тут есть, как говорится, всякие достоинства, имеют своими продолжениями недостатки.
Это как Лот и Ной. Тот выбрал землю этот, а тот выбрал ту землю, что по состоянию. Там зло преобладало, да. Но Лота на земле. Ну, хотя она была скудная, но с добрыми качествами.
Как? Поэтому латинское слово говорит нам, что вследствие того, что есть три степени любви и мудрости, и а то ли три степени служения у человека, есть у него также и три степени воли и разума, и а то ли три степени суждения, и таким образом три степени заключения рассудочными выводами к действию или же к служению. Ибо воля есть восприемлющая любви, а разум восприемлющая мудрости. Заключение же, следствие, есть служение из онных. Из чего видно, что у каждого человека воля и разум природные, духовные и небесные пребывают в возможности. от самого рождения. А в действительности они обретают существование по мере того, как они открываются у него. Словом, сознание у человека, состоящее из воли и разума, от самого сотворения и потому от самого рождения, имеет три степени, вследствие чего у человека есть сознание природное, духовное и небесное. И через них он может возвыситься в мудрость ангельскую и обладать ею, живя еще в мире, хотя приходит в нее только по смерти, если становится ангелом. И тогда он говорит неизъяснимое и для природного человека непостижимое. Я знал одного человека в мире весьма скромного образования ума, а после его смерти видел его и говорил с ним в небе, и ясно понял, что он говорит как ангел, и все, что говорил он, было непостижимо для человека природного. Причина этому была та, что, живя в мире, он прилагал к жизни заповеди слова и поклонялся Господу, почему и был возвышен Господом в третью степень любви и мудрости. То есть природная степень есть, обладает потенциальной возможностью вхождения в любую духовную степень. Ну, для людей духовных, конечно, вхождение в небесную степень, скорее всего, закрыто просто по определению. Но потенциально даже для нас такая возможность существует, потому что Господь взял наше человеческое и вошел в степень божественную. Другой вопрос, можем ли мы воспользоваться этой потенцией, но это другой вопрос. Потому что мы не Господь, у нас совсем другая наследственность. Но через степень природную человек может возвыситься до, по крайней мере, до ангельских небес новой церкви, до самого высшего, то есть небесно-природного состояния в этих небесах. Но он может и никуда не возвыситься, и даже более того, он может провалиться в самую преисподнюю. Насчет природных состояний человека латинское слово говорит, что есть три рода людей природных. Один род состоит из тех, которые ничего не знают о заповедях божественных. Другой род составляют те, которые знают, что они есть, но не мыслят ничего по жизни по онам. И третий род – те, которые презирают и отвергают оны. Что касается до первого рода людей, то и до тех, которые ничего не знают о заповедях божественных, то эти люди не могут не оставаться природными. Ибо сами от себя научиться не могут, так как каждый человек научается заповедям божественным от других людей, которые знают их по религии, а не через непосредственное откровение. Те, которые принадлежат ко второму роду, то есть те, которые знают, что есть божественные заповеди, но не мыслят ничего о жизни, сообразной оным, те пребывают также природными, не заботясь ни о чем другом, кроме того, что относится к миру и к телу. И после смерти они становятся слугами и рабами, смотря по тому, какое служение могут они приносить духовно. Ибо природный человек есть слуга и раб, а духовный есть властитель и господин. Те, которые принадлежат к третьему роду людей, то есть те, которые презирают и отвергают божественные заповеди, остаются не только природными, но и становятся также и чувственными по мере этого презрения и отвержения. Чувственные же люди – суть самые низшие природные люди, которые не могут возвышаться мыслью над видимостями и обманчивостями чувств тела. После смерти все такие находятся в аду. То есть человек, который в себе раскрывает степень духовную, а как он раскрывает? Тем, что он взирает Господу, исполняет его заповеди, и постоянно преобразует свое сознание и свою волю, сознание путем изучения слова, размышления над ним, волю принятия результата своих размышлений в практическую повседневную жизнь, в таком человеке раскрывается степень духовная. И он, даже еще находясь в природном, внутренне является человеком духовным. Как бы под ним стоит человек, который знает о том, что есть заповеди, знает о том, что есть слово, даже ходит в церковь, допустим, по воскресеньям, но не очень этим всем озабачивается. То есть он живет гражданской жизнью, но он не живет духовной жизнью. Он исполняет, он не совершает зла не потому, что он постиг его внутренне духовно, что не надо совершать, а просто потому, что опасается нанести ущерб своей природной жизни. Потому что его поймают, посадят, там репутация пострадает и так далее. Такой человек в том мире находится в самом низшем степени бытия. То есть он раб, наемный работник. Вот это вот описывается состояние таких, то есть они пребывают как бы под небесами, но они еще не в аду. Вот есть люди природные, которые не могут войти в заповеди, потому что о них ничего не знают. Но такие люди не могут и прелюбодействовать духовно. Они, вот это вот обычные атеисты, допустим, вот как у нас советские, которые были воспитаны тем поколением, что они были хорошие, что они должны любить свою страну, что они должны быть честными по отношению к другим людям. Они живут, они в себе не прелюбодействуют вот этих своих остаточностей. Они в себе не подтверждают зла рассудочно. Но такие люди в том мире спасаются через остаточности. То есть большая часть их жизни редуцируется и разрушается. Но они как бы входят опять в возраст своих остаточностей. То есть того, что у них насеялось, когда им было там 3 месяца, 1 месяц, там, первый день рождения, там 3-5 лет. И тогда они заново, как дети, вырастают на небесах. У этих людей даже лучше, в общем-то, в определенном смысле состояние, чем у вот этой предыдущей части, потому что предыдущие уже не могут сказать, что они не знали, как себя вести. У них все-таки произошло некоторое смешение, поэтому они там мучатся. Вот в латинском слове такие люди названы котами. Они не отвергают божественного, но они о нем и не заботятся. И поэтому в том мире они пребывают в определенного рода внутренних мучениях. И, наконец, есть третий род людей, которые презирают, которые слыхали о том, что есть духовные заповеди и так далее, которые рационально в себе их опрелюбодействовали, то есть опровергли, подтвердили в себе зло, сказали, что все это фигня, что надо жить и хватать в жизни все, что можно, что никакого Бога нет и так далее. Или есть религиозные люди, которые придумали себе всякие теории, типа там, вот римо-католическая религиозная убежденность, или, например, убежденность в спасении одной веры, это еще хуже. Вот такими людьми и наполняется преисподняя, потому что они святые вещи, а прелюбодействовали самой крайней чувственностью. Но опять же, пока люди живут в мире, этого не видно. Для того, чтобы понять, какая степень духовная в тебе открыта, латинское слово советует: присматривайтесь к своим удовольствиям. Смотрите, что доставляет вам удовольствие. Загляните в слово, посмотрите латинское, посмотрите, чему какое удовольствие соответствует.
Человек ножку подставил, смешно, тут смеялся, человек упал,
Вот.
Разбил лицо, а он от этого улыбается, смеется, не сострадает, не плачет, что ему больно, а вот,
И
как бы шутка, тут развеселил, смеялся, от чего он смеется?
Вот наши природные удовольствия могут дать то, к чему нас тянет, могут дать, если мы, зная науку соответствия, применим. Вот в этом самый главный практический смысл применения науки соответствия. Она дает нам познание рациональное тех соответствий, которые соответствуют нашим природным удовольствиям. И через это мы можем понять, какая духовная степень в нас открыта, не открыта, закрыта, или наоборот, какая адская степень в нас открыта. Через это мы можем корректировать свою жизнь природное, потому что мы не можем корректировать свои духовные состояния, но мы можем корректировать свою жизнь природную так, чтобы из нее постепенно вымывать те предметности, те служения, те действия, которые соответствуют адскому, и допускать Господу вводить те служения, которые соответствуют небесному. И через это Господь бессознательно для нас будет открывать в нас внутреннюю духовную ангельскую степень. И мы сможем быть как тот человек, который был описан Сведенборгом, которого он встретил на небесах, и который, хотя в мире был вроде бы человек слабоученый и небольшого ума, а в небе говорил как ангел. И все, что он говорил, было непостижимо для человека природного. И причина этому была та, что, живя в мире, он прилагал к жизни заповеди слова и поклонялся Господу, почему и был возвышен Господом в третью степень любви и мудрости. Аминь.
Больше практическое, как и понятно.
Как вы сказали, что не обязательно тут вот эти всегда вот то, что я сказал, тогда у вас побуждение, что перед действием. Не обязательно только желать доброго, оно должно быть еще как бы вот осуществлено. И здесь вот как больше как у тебя вот это проявится практическая натура сущность. Здесь уже.
Вот это как больше наставления у вас, вот это вот, ну, проповедь здесь как наставление.
Вот это вот в книге о небе и об аде было, что изучайте удовольствие своей воли.
Там была такая строчка.
Да, это вот именно описано, это вот когда уже в самом конце там есть, что когда описывается, вот как применять знания о соответствии, что вот, потому что сейчас многие из тех, что читают латинское слово, они там про науку соответствия встречают, о, надо изучать науку соответствия, надо составлять словарики и так далее, и все это погоня за интереснятинкой. А вот я буду знать, что там, да, я вот через это приобщусь к мыслям ангелов. А наука соответствий имеет лишь одно практическое предназначение. Изучать собственную жизнь, изучать свои удовольствия, стремления, побуждения, и через это понимать, что ты присоединяешь к себе в том мире, через вот это конкретное удовольствие, побуждение, наслаждение.
Вот тоже вот состояние есть, характеризует вот это вот писание. Дал, назад не жди. Ну вот, дал человека это самое, а ждешь назад, ну вот что-то, ну, вот, денег, сказал, я не взаимно даю, ну даю так. Вот. А потом, раз, там, мне надо было вот это, вот эти, ну вот как раз проверяется состояние, соответствует тому, что, ну, сперва я давал, как в описании, а потом уже как состояние, сожаление об этом, вот есть соответствие, ну как сожаление этого состояния, вот, тоже как бы проверить. Вот. Вот. Вот такое вот, более практическое.
Вот латинское слово говорит, что ангелы человеку прививают удовольствие, ну, как бы деяния доброго, но рядом стоят демоны, которые эти деяния доброго в нем тут же хотят извратить. Вот точно так же с этой ситуацией. То есть их сначала что-то доброе сделает, а потом приходит мысль о заслуге, о воздаянии и так далее. Это демоны пришли и позаботились, чтобы то доброе обратить в нем в тысячекратно более злое.
Потом включаются даже такие места в добродетельности, проявили рассудительность, ну, уже, ну, как бы, которые обратно не соответствуют, ну, вот, уже в этом отношении.
Вот же как раз и ищешь внутри соответствия в себе.
Ну что, может, тогда пойдем это вот.
Да. А, думаю, ты, я уже не по вопросу, не по теме.
Вот, а мы тогда поговорим. Да, да. Да. Давайте. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.